на свободу. У микрофона Дмитрий Волчек. Культурный дневник. История МТЮЗа, который в 2020 году отметит столетие, четко делится на советские и постсоветские периоды. Политика «Все лучшее детям» привела к появлению в СССР театров только для юного зрителя, как искусственной промежуточной ступени между театром кукол, только для маленьких, и драматическим театром, только для взрослых. Советская специфика ограничивала репертуар тюзов, а вместе с ним и свободу режиссеров и актеров. Многие из них рассматривали работу в детском театре как творческую ссылку. Для МТЮЗа все изменилось в 1987 году, в день премьеры «Собачьего сердца» Булгакова в постановке нового главного режиссера МТЮЗа Генриетты Яновской. С 1988 года в театре работает режиссер Кама Гинкас, который поставил здесь много недетских спектаклей по Достоевскому и Чехову. В этом году театр вновь стал участником регионального проекта премии «Золотая маска» и показал свои работы в нескольких городах страны, включая Ульяновск, где наш корреспондент Сергей Гогин и записал это интервью с Камой Гинкасом.
Меня очень интересует вопрос о соотношении театра, взаимоотношении театра вне театральной реальности. Вот, допустим, премьера «Октября» в вашем театре – это «Кошка на раскаленной крыше» Теннесси Уильямс и Робин Гуд Филатова. Как это, интересно, соотносится с актуальной повесткой и вообще должно ли это как-то соотносить?
Вот да. «Собачье сердце» Булгаков, он тогда был запрещен. Спектакль вышел в тот же самый день, когда вышел журнальный вариант «Собачье сердце». Естественно, что год до этого он репетировался. Ставили его, да, конечно, по самому дату. Но все воспринимали это как такой, если хотите, такой очень резкий нокаут по социализму, по большевизму и так далее, что Булгаков на самом деле и написал. Несомненно, потому что у него отношение ко всему этому было бы очень резкое, я бы сказал, даже физиологическое. Не случайно он даже пролетария превратил в собаку, а собаку в пролетария. А мы, люди, поколение, которое вышло и из пролетариев, и из интеллигентов, и из крестьян, и из попов, и так далее, уже это нам казалось неверным, такое отношение. Поэтому спектакль был потрясающий, именно потому, что это был спектакль про, я бы сказал, отца с большой буквы и сына с большой буквы. Про отца, который сотворил нечто, Адама, и что этот Адам натворил. И он вынужден убить своего сына. Понимаете? Вот про творчество и про ответственность за творчество. Это гений, который сотворил это, но его творение... Почему одним из зрителей был Сахаров? Первое. Андрей Сахаров сразу после того, как его вернули из Горького после ссылки, оказавшись в Москве, он не посещал ничего первые несколько месяцев, потому что вот такая кругом шум-шум. Единственное, что он пришел на «Собачье сердце» вместе со своим внуком и с женой и написал даже статью. И первое публикование его было не про науку, не про что. А кто сочинил водородную бомбу? Ему это было настолько близко и понятно. Вот про что спектакль. И критики, и зрители слишком буквально понимали часто это произведение. Поэтому речь идет не об актуальности. Мы, ну, в юные годы, вот когда я делал последний, такая некая актуальность политическая меня будоражила. А потом, чем дальше, тем меньше, и даже совсем нет. Сейчас есть такое распространенное слово «актуальное искусство» или «актуальный театр». Мне вызывает тошноту. Я не знаю, Вивальди был актуальным автором или на все времена? Шекспир был актуальным. Если речь идет о том, что в произведении Шекспира, конечно, есть нюансы, так как он был, в общем, в какой-то степени уличный театр для улицы, то он там мог задевать какого-нибудь мясника с базара, которого все знали и все хохотали. Но это такие, я бы сказал, цирковые шутки. Написал-то он совсем про другое. Да, там иногда задевал политические какие-то вещи. Но нас бы совсем это не все не интересовало. Нам какое дело до войны каких-то там королей, тем более, что ряд пьес у него вообще то ворованные, то действия происходят в каких-то странных, немыслимых, которых на самом не было. Поэтому нет, меня вызывает раздражение актуальное искусство. Мне кажется, что настоящее искусство, оно и актуально, и, надеюсь, на времена. Театр не может быть на времена, но, тем не менее, он должен касаться не проблемы жилплощади, что вот где-то там, понимаете, риэлторы там что такое вытворяют, с чем-то другим. Дело другое, что сюжет, скажем, про риэлторов, может быть, это не имеет значения. Чехов написал пьесу «Чайка». Там действуют артисты и писатели. Он не написал про артистов и писателей. Он написал совсем про другое, про что он всегда писал. Есть реальные персонажи. Когда он писал про докторов, то это не про докторов. Это у них частные свои жизненные проблемы. Они через эти проблемы проявляют, Чехов проявляет гораздо больше. Он не решал вопроса ни римских деятелей, ни учителей сельских, ни артистов и писателей, и их проблем. Да ну нет, абсолютно. Так же, как на самом деле Шекспир не решал вопросы наследства, королей и так далее. Так что, так сказать, частности, которые могут помочь зрителю ориентироваться, они могут быть. Могут быть, а может и не быть совсем.
Я делал большое интервью с режиссером Копыловым, который долгое время возглавлял этот театр. И вот мы с ним как раз об этом говорили. Вы обратили внимание, сказал он, что в какое-то время все вдруг начинают ставить Шекспира. А потом проходит какое-то время, и все театры бросаются ставить Чехова, причем какие-то определенные пьесы. И что-то такое происходит во внешнем мире, что сдвигает какой-то мыслительный процесс в театральной среде, и все начинают встраиваться в какое-то поле.
Да, но это естественный процесс. На самом деле, естественно. Вдруг лучшие художники стали импрессионистами. То есть другие не перестали быть реалистами или фаталистами и так далее. Но вдруг выяснилось, что сегодняшний день лучше всего выражает именно Чехов или, наоборот, Гамлета ставят все. И это нормально. Но могу сказать, что я никогда не был в потоке. И не потому, что я поперек его, но потому, что как-то у меня есть своя система ценностей, свои драматурги, свои проблемы, которые меня интересуют. Я ставлю Чехова, причем не пьесы, а рассказы. Я ставлю Достоевского, но не Раскольников главный персонаж, а Катерина Ивановна главный персонаж. И это не из позы. Мне просто кажется, что через Катерину Ивановну я могу рассказать и всю идеологию, если хотите, всю духовную идеологию, все муки Достоевского, потому что он очень насыщен. Кстати, насчет актуальности. Я давно очень хотел поставить великого инквизитора из «Братьев Карамазовых». Это была интересная история. Я хотел поставить великого инквизитора с Аль Пачино, и мы с ним встречались. Да, потом с другим большим американским артистом, который в «Амадеусе» играет, Сальери, тоже встречались. Сейчас можно это говорить. Я вел переговоры с Янковским, чтобы, значит, он сыграл это. Ну, по разным, так сказать, конкретным причинам, ни тот, ни другой, вот третий вариант не случился. Я поставил с Игорем Ясуловичем, который гениально играл и переиграл бы всех трех великих артистов, потому что так получилось. И этот спектакль, если вы помните «Великого инквизитора», это про то, что нужно ли давать человеку свободу, потому что человек готов эту свою свободу отдать кому угодно, хоть дьяволу, хоть черту, хоть Путину, хоть Обаме, хоть там еще кому-то, чтобы не отвечать за свои поступки. А Иисус Христос не стал доказывать, что он такое, там это есть потрясающие тексты. Тебе говорили, прыгни со скалы, дьявол искушал, и докажи, что ты сын Божий, потому что ты не разобьешься. Ты не стал делать это. Ты оставил людям веру. Хотят? Пусть верят. Это их дело. Это их дело. И пусть несут эти сложности своей веры. И все пеняют на себя, а не на Бога, и на правительство, на жену, на тещу, на жековских начальников. Это гениальное абсолютно произведение, то есть идущее от самой глубины философии, религии, психологии и так далее, переходящее в самые простые вещи. Но нет, мы, вот там, великий инквизитор, уверен, что человек, народ – это стадо, и нужен пастырь, который разрешал бы делать то-то, не разрешал бы делать это, разрешал бы иногда совокупляться и рожать детей, указывал как и что, и так далее, и так далее. Кормил бы их. Но самое интересное, что он брал на себя ответственность перед Богом. Этот диалог с Христом, такое псевдо-второе пришествие Христа. Он арестовывает Христа и собирается его сжечь как преступника, который совершил преступление по отношению к человечеству, дав ему свободу. Что есть преступление. Ты, говорит он, отнесся к людям как к себе, как к богам. А они не боги. Совсем не боги. Гениальная абсолютно по парадоксальности, по силе мощи. Сделать спектакль. Неожиданно он оказался, ну, это 10 с лишним лет назад пришло новое руководство, новое направление нашей российской действительности, где мы чем дальше, тем больше отдавали ответственность за нас одному человеку. Ну, а дальше все шли за ним, включая Думу и всех остальных. И неожиданно это оказалось чрезвычайно острым и актуальным. Я не собирался делать это актуальным. Я считал, что всегда это было и есть. Это есть в человеке. Валить на жену, валить на судьбу, валить на все, на что угодно.
Кто из авторов был бы сегодня актуален в сегодняшней России, в сегодняшнем мире?
Я как раз вот понимаете, вы не услышали. Я про это не понимаю, про актуальность. Я не понимаю. Я не знаю.
Кто ближе к
действительности? Нет, понимаете, какая штука? Есть люди, есть писатели, есть режиссеры, наверное, которые живут вместе, я бы сказал, с народом. Но я не тот. Я не живу вместе с ним. Я живу отдельно. И мои вещи совпадают и не совпадают с тем, что живет народ. Поэтому я ставлю про те вещи, которые всегда были и есть. Поэтому кого-то не интересует как бы дальние. Ему кажется, что это дальние. О, это-то ко мне не имеет никакого отношения. Это он просто не понимает, что это имеет прямое к нему отношение. Может, когда-нибудь поймет, а может быть и нет. Человек как раз склонен думать, что его не касается ни смерть, ни выбор человеческий в жизни, ни вопрос предательства, ни вопрос веры и так далее, и так далее.
Режиссер Копылов, который я упомянул, считал, что его главная тема режиссерской профессии – это тема добра и зла. Он исследовал тему зла во всех ее видах. У вас есть сквозная тема?
Нет, ну, для меня слишком абстрактно. Добро, зло, я ничего не понимаю. Я не понимаю, что такое зло, что такое добро. Есть очень конкретные проявления добра, которые убивают. Вот, в частности, кошка на раскаленной крыше. Как раз это, если говорить про это вопрос, что такое правда, что такое ложь. И всегда ли нужна правда? Не убивает ли иногда правда? Не спасает ли ложь? И это все настолько непросто. И как мы обманываем себя? И как мы обманываем людей? Не лгя, не интригуя, а потому что боимся смотреть правде в лицо, а потом, считая, что мы очень честные, давай этой правдой убиваем близкого человека, считая, что я должен быть честен с тобой. Это, кстати сказать, тема давняя. Это там в Иванове, как вот героя Львов, говорит, считает, что он должен говорить правду, и говорит царю, что она умирает, и что муж изменяет ей. Он ее спасает, он ей помогает, он убивает ее из желания говорить правду. Он Иванова все время его обвиняет тоже во всяких вещах. Иванов лучше его знает, что он преступник моральный, что он не такой, какой ему хотел. Он гораздо больше знает, он мучается. И ему эти, так сказать, прямые пасторские такие указания не могут помочь, а только мучают его. Но эта тема существует, но в этой пьесе это очень остро поставлено, очень человечно. И там много других подтем есть.
А все-таки вы формулируете для себя некую общеобъемлющую, всеобъемлющую тему, с которой вы работаете на протяжении всей своей режиссерской карьеры?
Я поймал себя на том, спустя лет 20-30, что меня интересуют две вещи. Одна – это проблема свободы. Она настолько неоднозначна, эта вещь – свобода. Хотим мы или не хотим, к чему она обязывает, можем ли мы выдержать данную нам свободу, или мы пользуемся ею в преступных каких-то эгоистических целях, и так далее, и так далее. Это одно. И ряд моих спектаклей имеет к этому отношение, но не буквально, не социально, не философски, а вот там вот есть, так сказать, вот это. И второе, я тоже вдруг поймал себя на том, поставив первый раз «Преступление и наказание» Достоевского, и поймав себя и Достоевского на том, что у него очень небольшая часть касается описания преступления, и 3/4 книги – это про наказание. Совсем не то наказание, которое Раскольников предполагал. Не тюремное, нет, какое-то совсем другое. Так вот, как выяснилось, я ряд спектаклей делаю про преступления разного сорта и наказания. Вот черный монах, он не совершал преступления никакого, но, возможно, он переступил то, что не дано человеку переступать. Он попытался перескочить из этого мира в другой мир и общаться с тем каким-то ему доступным миром. И ему казалось, что он совершил какой-то шаг. Да, он герой, но сумасшедший. и он наказан сумасшествием и наказан смертью. Это я вот в книгах своих про это пишу. Зачем человеку переплывать через Ла-Манш кролем? Зачем лезть на Эверест, причем с той стороны, или на Эльбрус, который никогда не забраться? Зачем? Человек пытается познать себя и переступает через те возможности, которые даны ему природой или Богом и так далее. Нередко бывает очень серьезно наказан. И, наконец, это уже стало такой вот моей фишкой, которую всюду тычу. Вот, и мне надоело это. Ну, чтобы было понятно, мы с вами впервые разговариваем. Я говорю, что это от природы. Адам совершил переступление. Было вот счастливое, так сказать, такое парнокопытное, которое ходило со всеми другими животными, не ело никого, не убивало. Львы дружили с козерогами и так далее. Но когда он познал себя и познал Еву, а Ева познала себя, и они познали себя как мужчина и женщина, то есть познали себя и стали человеками, а не прямоходящими, то они были прокляты, и мы существуем такими, какими существуем. Мы рождаемся в муках и рождаем в муках. Мы выносим голод, холод, и самое главное, мы умираем. Но не совершил он этого переступления, переступить через разрешенное. Они не стали бы человеками, и нас не было бы просто. Вот и все. Вот это вещь, разные варианты переступления. Не буквально, так сказать, там, грабеж, убийство, меня это совсем не интересует. То есть детективная сторона и криминальная. Хотя этот момент может быть, собственно, как профессия человека, это сейчас не имеет значения.
Эти темы и эти спектакли, они очень взрослые, темы очень серьезные. Ваш театр называется Московский театр юного зрителя?
Нет, он называется Театр Птюс. Да, так и напишите, Театр Птюс. Должен вам сказать, что с момента собачьего сердца, тогда еще никто не переименовывал театры, сразу на приемке спектакля стали говорить, что надо переименовать театр. И мы года полтора выдумывали разные названия, но в силу максимализма нашего взгляда на умные, мы так и не пришли никакому названию, а уже ездили много за границу, и, так сказать, весь мир знал, как Московский театр юного зрителя, они понимали, что это, поэтому в Америке называли New Generation театр, театр нового поколения. Они не понимают, что зритель. И потом уже было переименовывать как бы поздно, потому что мы, уже это был бренд. Но последние годы, когда все переименовались, Театр Ленинского стал Ленкомом, значит, Ленком Ленинградский стал Балдомом, и даже Центральный детский театр превратился в РАМТ, то стало тяготеть над нами вот этот театр юного зрителя. Потому что, да, конечно, так сказать, да. Но Генриетта Наумовна давно настаивала на том, ее поначалу обвиняли, что должен быть не театр для детей, не для солдат, не для гомосексуалистов, не для негров, а должен быть для людей. И те, и другие должны прийти и найти свое в этом театре. Да, театр должен, всякий театр, не называющийся театром, должен показывать в субботу, воскресенье детям спектакль. Обязан показывать этим спектакль. Но абсолютно неверное представление о том, что театр должен быть, значит, для детей, показывать вечером. Вечером дети должны ложиться спать. И не надо их будоражить сильными впечатлениями. А театр – это сильное впечатление. И поэтому она считает абсолютно по-медицински вредно это. А так идут детские спектакли. У нас много потрясающих спектаклей. Ну, он сделал там, не знаю, про «Волки и семеро козлят» на новый лад. Потрясающий спектакль на музыку Рыбникова. Идет «Кошкин дом». Потрясающий спектакль. Идут спектакли там ряда режиссеров. Я сам делал два спектакля. Я сделал «Золотой петушок» по Пушкину. Но только я понимал, что спектакль, хотя как бы для детей, но вообще-то Пушкин не писал никогда для детей. А писал это такое романтическая притча. Так же, как Андерсон не писал для детей, он писал сказки для взрослых, которые стали детскими. Я поставил притчу о любви «Счастливый принц» Оскара Уайльда. Ну, дети тоже смотрят, и взрослые, и дети смотрят. Ну, я вам рассказал ряд, так сказать, в этом смысле интересных ситуаций, не знаю, насколько вам они это нужны, просто живых ситуаций. Когда на те же записки из подполья, очень радикальный, вот так это называется слово, очень радикальный спектакль, во всех смыслах, физиологичный, в разных смыслах, в том числе проститутка голая подмывается. Но можете себе представить, так сказать, не просто голая, симпатичная, эротичная девушка, а она подмывается. То есть это шокирующие моменты, но можете себе представить. И там, так сказать, ситуация мужчина и проститутка, если говорить сюжетно. И, конечно, никаких детей нельзя было пускать на это. Был такой случай. Приходит мама с мальчиком лет 10-11. Ей говорят, нет, это не надо, ни в коем случае. Нет, я хочу. Нет, не надо. Вы не знаете, я видел этот спектакль, сказала она. Я хочу, чтобы мой сын посмотрел. Вы понимаете? Другая история, знаменитейшая история. «Собачье сердце». Инсценировку делал Червинский. На прогон привел своего сына, которому было 5 лет. «Собачье сердце» вы знаете, если... То есть, конечно, не по спектаклю, вы знаете, по фильму и по книге. Так что там еще детского совсем ничего нет. Ну, тебе понравился спектакль? Да. А тебе все было понятно? Да. А что тебе было понятно? Спросили мальчика 5 лет. Вот как что понятно? Зачем хорошую собаку превратили в плохого человека? Мы не понимаем на самом деле, что дети очень тонко и глубоко воспринимают. Мало того, часто, так сказать, мама говорит, ой, нет, эти ужасы нельзя показывать, там у меня в «Золотом петушке» там были некоторые такие рискованные вещи. Мамы протестовали, уводили детей. Я спрашиваю у детей, там, тоже 6-7 лет, вот такого возраста. Я говорю, ну как там, да, интересно, смешно, все. Ну а там вот ведь вот с лестницы бросает тачка с обрубленными руками, ногами в крови. Ну так это же не настоящий, это же театр, это же краска. Говорит он мне как дураку. Дети, во-первых, сами рассказывают друг другу страшилки. Не могу понять, почему, но я знаю, что они это делают. И любят в это играть. И любят прятаться в темные комнаты. И выскакивать туда, и все такое. Мамы плохо знают своих детей.
Они это делают по простой причине. В возрасте первого полового созревания, 6-7 лет, они осваивают таким образом идею смерти.
Возможно. Я про это никогда не думал, не знал, не читал. Я просто знаю вот такие.
Я читал на эту тему диссертацию филолога одного Ульяновского. Вашему театру скоро 100 лет, буквально в следующем году. И к этому столетию вы ставите «Маугли». Это будет какой «Маугли»? Другой «Маугли»?
Нет. Во-первых, мы не ставим «Маугли», но он хотел бы поставить «Маугли». Тут есть такая тоже смешная рифма, которую, так сказать, кинотеатр иногда употребляет. Дело в том, что, значит, ошибочно считается, что Московский театр имени Зрителя сочинила «САЦ». На самом деле ничего подобного. Она была второй. А сочинила этот театр Генриетта Паскар, который за то, что она поставила «Маугли» и поставила там еще что-то, я это казалось непедагогичным и антисоветским уже тогда, это закрыли, и ее она изгнала. Значит, были такие статьи «От Генриетты до Генриетты». Поэтому, Генриетта Наумовна, хотелось бы, чтобы к столетию поставить именно «Маугли», ну, мы не знаем, как ставила «Маугли» Генриетта Паскар, но поставить так, чтобы, в конце концов, это тоже, так сказать, как бы сказка, но это и притча, это про человека и его окружение, про что близко ему, что враждебно. Вообще одна из тем нашего театра – это превращение животного в человека, а человека в животное. Это вот тоже, если спрашиваете про тему, это вот моя тема. Скрипка Ротшильда – это, значит, животное, считайте, только перед смертью вдруг открывает в себе какие-то человеческие качества. Ну и так далее, и так далее. Там есть ряд вещей, где это есть в одну сторону или в другую. Так что «Маугли» как бы ложится на то, что нас всегда интересовало в этом театре. Как это будет поставлено и кем это будет поставлено, еще неизвестно.
Можно ли спросить вас про ваш 55-летний юбилей совместно?
Можно.
Да. Очень приличный срок. Наверное, это сложно, а может быть и интересно двум людям из одной профессии прожить под одной крышей столько лет. Есть вообще пример в истории, допустим, Вишневский и Ростропович, но они редко видели друг друга. И говорят, этим спасся их брак, что они вот были на гастролях одна и другой, а потом они изредка встречались, душевно проводили время и опять разъезжали.
Так все говорят, что это уникальный случай. Ну, мы не знаем, это уникальный или не уникальный случай, но мы существуем, конечно, очень непросто. Очень непросто. Во-первых, очень разные характеры и темпераменты. Очень разные представления вообще даже, так сказать, о каких-то основополагающих вещах. Но есть какие-то вещи, которые нас, конечно, абсолютно объединяют. Я уже не говорю про школу, но и понимание вопроса справедливости, социальной справедливости, национальной, так сказать, вопросы каких-то самых общих вещей, что такое хорошо, что такое плохо, не добро и зло, а что такое хорошо и что такое плохо, у нас почти идентично или как минимум похоже. Она прекрасно может знать, как я отреагирую на что-то, и я прекрасно знаю, как она отреагирует на что-то. Мало того, она прекрасно знает, как на ваш вопрос, что я отвечу. Вот. И я тоже, так сказать, догадываюсь об этом. Понимаете, это, конечно, очень трудная жизнь. Очень трудная жизнь. Не говорю, что у нас быт очень был трудный долгие годы. В силу безработицы и наличия ребенка, и отсутствия денег, в силу инакомыслия и как бы отгороженности от советского общества, так сказать, отодвинутости, в силу национальной принадлежности и так далее. Но мы всегда держали друг за друга, потому что, во-первых, мы питались друг другом. Она гениальный режиссер, абсолютно уникальный, ни на кого не похожий. И в силу такого традиционного шовинизма, сейчас есть женщины-режиссеры, но когда она появилась как режиссер, таких режиссеров либо бы не было совсем, либо были почти единицы. Поэтому все равно как-то... Хотя народ обожал ее спектакли больше, чем мои. Мои бывали заковыристые и зря заковыристыми. А у нее были очень человеческие, что очень мужественные и очень формально новые, очень. То есть она открыла ряд способов, которые, так сказать, сейчас другие это делают. Так вот, в силу этого ей гораздо сложнее приходилось доказывать, что она есть. Кстати сказать, вот в этом смысле за граница у них как-то с этим проще. Они ее не по половому признаку, а сразу по уровню признали, и просто собачье сердце объездило почти весь мир, за исключением Австралии и Африки.
Видишь, прекрасно!
На вопросы Сергея Гогина отвечал театральный режиссер Кама Гинкас. Выпуск программы «Культурный дневник» на «Волнах свободы» подошел к концу. Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.